Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 5 февраля 2023 года. Увидеть мир в виде силы свойств. Реплика. У каждого человека есть свои природные качества. Вы говорили, что если человек склонен к насилию, то это он может использовать в правильном виде, например, стать мясником. Ответ. Любые наши качества можно направить в правильное русло. Поэтому я говорю, исправлять эгоизм, а не уничтожать его. Просить о том, чтобы Творец исправил наши плохие желания на хорошие. То есть желание остается тем же самым, но меняется его применение. Вопрос. Какие есть примеры в нашей жизни, когда отрицательное качество используется положительно? Ответ. В нашем мире нет таких примеров. Дело тут не в примерах другим людям. Когда человек меняет свои качества, он начинает ощущать следующий уровень творения, мироздания и выходит из разборок с другими людьми. У него возникают вопросы другого, вселенского типа. Вечности, совершенства, постижения гармонии природы. Перед ним раскрываются совершенно новые глубины природы. Будучи в этом мире, он начинает ощущать другие миры. Сквозные, дополнительные, даже, я бы сказал, главные. А наш мир самый маленький. Человек начинает проникать в это и видеть весь мир в виде силы свойств. Это такое огромное, объемное голографическое панно, в котором он сам участвует, одновременно создавая эти миры, понимая, что они все внутри него. Ведь кроме него нет ничего. Из беседы у меня зазвонил телефон. От убийцы к миротворцу.
Радиоверсия.
Свет меняет природу человека. Вопрос. При изучении каббалы меняется мировоззрение человека. Может быть, для кого-то выглядит чистой психологией, что человек настраивает себя на влияние какой-то силы, которая его меняет, но фактически он становится совершенно другим. Так срабатывает его психология или, как вы говорите, его меняет свет? Ответ. Свет. Только свет. Психология работает в нашем мире, когда человек заменяет одно желание на другое. Один объект наслаждения на другой, делает эгоистические расчеты. Что лучше, что хуже, где меньше попьют, где больше можно урвать и так далее. Размышления, каким образом выйти из депрессии, подняться над своим настроением, как реализовать свои внутренние природные данные, как правильно вести себя с другими людьми, чтобы было лучше, это чисто эгоистические приемы. А свет меняет саму природу человека. Поэтому психология здесь помочь не может. Она подводит человека к этому, помогает ему осознать все его проблемы, а далее он должен работать в группе, со светом, чтобы себя менять. Вопрос. Но как это происходит? Какой механизм меняется в человеке? Куда капает та дозированная порция света, которая меняет то ли душу, то ли непонятно что? Ответ. Свет воздействует на эгоистические намерения, которые построены по тому же принципу, что и альтруистические, духовные, только в обратном порядке. Ведь раньше существовала только система отдачи, а затем ее разбиением создалась противоположная система – получение. Обе системы противоположны друг другу, а человек должен выбрать, под воздействием какой из них находиться. Из беседы у меня зазвонил телефон. Закабалили.
Радиоверсия.
Запрещено раскрывать душу. Вопрос. Вы сказали, что нельзя открывать свою душу, то есть говорить о том, что ты сейчас чувствуешь. Но все равно человек говорит из того, что он чувствует. Как здесь быть? Где ты можешь навредить и себе, и другим, а где ты все-таки защищен? Ответ. Вы пока никому не вредите. Речь идет не об этих уровнях. Но вообще лучше молчать. а зачем говорить о том, что ты внутренне переживаешь? Реплика. Когда что-то происходит с другим человеком, ты в принципе тоже, пройдя это состояние, можешь по крайней мере анализировать, как он себя чувствует. Это как бы картинка, на которой ты, вероятнее всего, видишь свои внешние состояния. Ответ. Если ты хочешь нормально идти вперед, то для этого существует методика. Нечего умничать, все равно в этом никто ничего не понимает. Бери эту методику и делай точно, как она говорит. Если не желаешь идти вперед, так иди в философию. Ты хочешь любовь проверить физикой или биологией ветеринарией? Я не знаю, чем или как, но это глупость. Нечего пытаться сопоставлять несопоставимое. Ты желаешь инструментами этого мира, психологией или различными другими методиками влезть в тот мир, куда не войдешь ногами. Но для этого у тебя нет свойств того мира, а ты стремишься, не меняя себя и свои свойства, залезть туда. Может быть, я там что-нибудь найду, выковырю, и будет мне в этом мире какой-то фокус-покус. Я смогу чем-то манипулировать. Не получится. Иначе бы все спецслужбы уже паслись в кабале. Из беседы у меня зазвонил телефон. Запрещено раскрывать душу.
Радиоверсия.
Особая точка на карте Израиля. Вопрос. Существует ли такое явление, как Иерусалимский синдром? Ответ. Дело в том, что люди, которые приезжают в Иерусалим, попадают под какое-то особое возбуждение. Об этом говорят психологи и психиатры, а художники даже утверждают, что в Иерусалиме существует особый желтоватый свет. В принципе, психологически трудно выдержать такое. Ты проходишь по местам, где когда-то ходил святой, который представляет для тебя что-то особенное. Я видел, как люди падают в обморок, идя по этим улицам. Представьте себе, христианин идет по Виа Делароза, и что он при этом переживает? Но речь даже идет о человеке, который абсолютно никогда не интересовался религией, и ему вообще наплевать на все. Он приехал в шортах, в тапочках на босую ногу, с камерой на шее, и все равно чувствует, что здесь есть что-то такое, какое-то непонятное ощущение. Кроме того, уникальность этого места ощущается потому, какие там живут люди. Иерусалимцы очень особенные, жесткие, я даже не знаю, как сказать. Этот город в стране стоит особняком. Из беседы у меня зазвонил телефон. Иерусалимский синдром.
Радиоверсия.
Суть египетского изгнания. Сегодня весь мир начинает ощущать египетское изгнание, что все мы находимся во власти темных сил, нашего характера, нашей природы, которые нас просто убивают и умертвляют все. Это и есть фараон, черная сила, которая властвует над нами. И если мы начнем чувствовать, что не эгоистическая сила, а сила отдачи, любви, связи, альтруизма является для нас высшей, большой, то потребуем выхода из этого изгнания, станем что-то предпринимать и сможем вызвать на себя другую силу, называющуюся «общая сила природы» или «творец». Она специально создала нам эту обстановку для того, чтобы мы захотели из двух сил выбрать именно ее, оценили важность отдачи, любви над злостью, получением и себелюбием. В этом заключается смысл египетского изгнания, которое весь мир начинает чувствовать, видя, что его эгоизм его же и губит. Мир будет продолжать раскрывать это зло, но ничего сделать не сможет. Люди будут гибнуть, портить природу, делать так, что на их глазах станут умирать их дети и внуки, самое дорогое, что у них есть, и ничего не смогут сделать. Настолько их эго будет толкать их к смерти. То, что в свое время прошел еврейский народ, может повториться во всем мире в еще большем масштабе. Человека будут мордовать до тех пор, пока он не поймет, что злом является только его природа, и лишь выход из нее – подъем над свойствами жадности, зависти, ревности, гордости, тщеславия, жестокости, в общем, всего того, что характеризует эгоизм, даст ему возможность существовать далее. Тогда он будет готов отдать все ради подъема над эго. Но этого недостаточно, поскольку это тот же эгоизм, только в другом виде – себялюбие. Кроме осознания зла, тут еще надо пройти состояние осознания величия в свойстве отдачи. То есть, кроме минуса, постичь плюс, что свойство отдачи само по себе, великое, благое, несет в себе какую-то высшую ценность. А какую, если не ради эгоизма? Но здесь во мне начинает действовать такая сила, которая называется свет. Эта сила дает мне ощущение важности цели, потому что она мне дорога. Причем дорога не в моем эгоизме, а в альтруизме. Это подобно тому, как в нашем мире у человека есть какая-то идея, причем абсолютно абстрактная, от которой нет никакой практической пользы. Но она для него настолько дорога, что он готов отдать за нее жизнь. Вот такая идея, появляющаяся у человека, такое ощущение, оно не от нашего мира. Он начинает понимать, что свойство отдачи само по себе особое. Оно возвышает, несет в себе высшую ценность. Когда приходит такое чувство, тогда человек готов выйти из-под власти своего эгоизма, но не потому, что ему плохо, а потому, что свойство отдачи, как он чувствует, высшее. Из беседы у меня зазвонил телефон. Чудо рождения.
Радиоверсия.
Жить нужно для себя? Реплика. В интернете очень популярен такой текст. Знаете, что произойдет после ваших похорон? Через несколько коротких часов плач стихнет. Ваша семья займется приготовлениями к поминкам. К вечеру ваши родственники начнут обсуждать новости. На следующий день ваш работодатель начнет искать вам замену. Через неделю ваши дети вернутся на работу и погрузятся в нее. Через месяц ваш спутник жизни будет уже смотреть комедию по телевизору и смеяться. Вы будете забыты с поразительной скоростью. И если даже самые близкие так быстро вас забудут, то для кого вы живете? Вы всю жизнь беспокоитесь о том, что о вас будут думать люди. А ничего. Так что живите для себя, ни на кого не обращая внимания. Живите и радуйтесь рассвету, птичкам, кушайте вкусно, ходите по ресторанам, живите. Не обращайте внимания, как на вас смотрят. Ответ. Это другое дело. Но это все не самоцель. Для чего же я живу? Это не решает вопроса. Живите ради себя, то есть я буду жить ради себя. Я не буду думать ни о ком. И дальше что? Реплика. Так же точно и уйду когда-нибудь, это понятно. Тут волнует то, что все меня забудут, все, кому я давал столько тепла. Ответ. Об этом речи нет, это понятно. Забудут. Вопрос. Тогда вывод какой? Если все меня забудут, все, кому я делал много хорошего. Ответ. Я не собираюсь жить в других, потому что и они тоже смертны. Для чего же я вкладываюсь в других? Только лишь для того, чтобы быть ближе к Творцу. А иначе для чего люди? Реплика. Когда я говорю «я живу для других», я как бы живу для других, а вы говорите «я живу для других, чтобы приблизиться к Творцу». Ответ. Конечно, потому что другие тоже ведь сегодня, завтра, и их нет. Реплика. То есть другие и все другое существует именно для того, чтобы я двигался, приближался к Творцу? Ответ. Конечно. Я могу вспоминать о том, сколько в меня вложили родители, и я от этого никуда не могу уйти. Это все время со мной. Но я смотрю на своих внуков, это совершенно им безразлично. Они это не чувствуют. Сколько вложили их бабушки и дедушки для того, чтобы они существовали. И так далее. То есть через поколение это практически уже не ощущается. Вопрос. Значит, это все тленно, это все уходящее. А вечно только наше приближение к Творцу? Ответ. Конечно. Вопрос. Тогда что такое приблизиться к Творцу? Ответ. Приблизиться к Творцу – это значит включиться в бесконечную цепочку заботы друг о друге. Мы должны почувствовать, что забота друг о друге, она вечна. Она приводит к ощущению вечности. Мы начнем ощущать эту вечность. Ты переселишься как бы в других, и в этом ты ощутишь бесконечность. Вопрос. Здесь заложенная цель жизни? Она именно в этом? Ответ. Да. Тогда ты приближаешься по своим чувствам к Творцу, и время пропадает, остается только чувство. Вопрос. А какой он, Творец? Чего я хочу? Что значит приблизиться к Творцу? Ответ. К абсолютной заботе о других, о другом. И если я смогу забыть о себе и думать о другом, то я вхожу в вечность. Вопрос. У меня нет мысли такой, червоточинки. А что я получу взамен? Этого не существует? Ответ. А это и будет то, что ты получишь. Ты начнешь ощущать в своем отношении к другому именно вечность. Вопрос. То есть, главная цель – сближение с Творцом, а все вокруг нас дано, чтобы именно сблизиться с Ним? Ответ. Да. Вопрос. А войны, страдания, трагедии, болезни? Ответ. А без них мы бы не смогли все это ощутить. Это тоже необходимо. То есть злое начало специально создано для того, чтобы мы ощутили себя в подъеме над ним. Вопрос. Наша задача подняться над всем этим? Ответ. Да. Реплика. Для людей это такая боль, страдания и так далее. А вы говорите, и это тоже для этого. Ответ. Это необходимо. Вопрос. А нельзя без этого? Вот так, чисто, гладко пройти по жизни. Ответ. Нет, человек не в состоянии. Он обязан пройти через злость, через злое начало, иначе он не ощутит доброе. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом». 5 января 2023 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.